Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. И в ближайшие полчаса будем разбирать подробно ключевые любопытные новости, сообщения, заявления. В общем, разбираться в сегодняшних реалиях. У нас в эфире гость, политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Буквально, Юрий Ильич, на секундочку займу вашего времени. Напомню нашим слушателям, что наш сайт radiosputnik.ru, где обновляется вся информация, которую можно прочитать, прокомментировать. У нас есть телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник», на который можно подписаться, и там в описании ссылочка. Если по ней пройти, можно нам отправить сообщение, вопрос, мысль, комментарий. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и приложение «Радио Спутник» продолжает работать. Там все можно и смотреть, и слушать. И также еще напомню, расскажу, заявлю, что с этой недели «Радио Спутник» вещает в Калининграде. Будем и этот весьма любопытный, стратегически значимый и по-особенному географически расположенный регион своими новостями, аналитикой, обзорами радовать. Поэтому отдельный привет, отдельное уважение слушателям нашим из этого города, из этого региона. Юрий Ильич, а у нас с вами на повестке несколько любопытных сообщений, несколько пугающих сообщений. Давайте как раз с такого и начнем, просто потому что к любым налетом беспилотников сейчас сразу, ну, как минимум, опасения. Просто почему? Потому что после одного из предыдущих таких массовых налетов была атака еще и Крымского моста. Вот в данном случае сообщают, что на территории Крыма 2 беспилотника сбиты, 9 посажены, то есть достаточно массовая атака. К чему бы это? Никакой ли это очередной такой сигнал, прощупывание какое-то, что ли?
Я полагаю, что чем дальше будет отсутствовать конкретные результаты в пресловутом контрнаступе украинских войск, тем более они будут активнее разыгрывать этот козырь. Получается, что в информационном пространстве мировом новости о том, что в очередной раз идет атака украинских беспилотников на Крым, приграничные регионы, а тем более на Москву, оно должно закрывать все. Вот, ну, как бы обыкновенный там потребитель новостей в западном мире пролистнул ленту, увидел, опять его украинцы атаковали Москву. Ну, значит, там все нормально, можно дальше уже не читать, что происходит. И вот это отвлечение от того, что контрнаступление не реализуется так, как хотелось, что вложенные в него средства не приносят результатов, оно отвлекается именно этой историей с беспилотниками. Здесь, конечно, грустно читать, что на нас идут атаки, но давайте заметим и положительную сторону, что достаточно эффективно начинает работать наша система обороны, противодействия беспилотникам и в Крыму, и в других регионах страны. Эксперты утверждают, что главное сейчас наша разведка должна находить места старта этих беспилотников, предприятия, на которых они там делаются, и уничтожать их. Что это, ну, наверное, будет самое эффективное, потому что пока, откровенно говоря, разработать такую систему ПВО, которая бы вот эти низколетящие беспилотники могла на 100% перехватывать, пока не получается. Хотя, как я понимаю, исследование в этом направлении и в том числе практическое применение идет весьма активно.
Юрий Ильич, но если про общественный эффект какой-то поговорить, может быть, социальный, уже в свою очередь на российского жителя, потому что что кто-то там в Европе читает, успокаивается, это пусть они сами для себя решают, но в этом плане какой-то правда приходит, ну, достаточно удивительно, я не знаю, какое слово точно подобрать, наверное, это нужно изучать вопрос, когда люди к беспилотникам относятся как к чему-то, не знаю, интересному, к чему-то мемному, к чему-то к тому, что можно вот как-то сфоткать, может быть, заснять, хотя это, кстати, не рекомендуется делать, об этом, обо всем нужно обязательно сообщать компетентные органы, но нет такого, что немножечко притупляется опасность подобных инцидентов?
Есть, конечно, и опыт Великой Отечественной войны об этом говорит, и я вот, ну, как бы постоянно читаю материалы, связанные с блокадой, ведь эти истории происходили, когда требовали люди, чтобы люди уходили в бомбоубежище, когда шли обстрелы и бомбежки города, а со временем как-то это притуплялось, да ладно, как-нибудь обойдемся. Бдительность в отношении этого должна быть совершенно четкое предупреждение власти о том, что не подходить, не смотреть, не пытаться самому разглядеть, не снимать, а они должны неукоснительно выполняться. Но есть все-таки элемент, о котором надо сказать, что люди надеются, что власти сделают что-то, что такого рода атак не будет. И вот эта надежда, она имеет в виду, это в какой-то мере и убежденность, что наши военные и наши ученые из оборонки способны разработать методы защиты, а с другой стороны, что высшее руководство более активно будет задействовать наши возможности уничтожения атакующего потенциала Украины в зародыше.
Это абсолютно точно так. Юрий Ильич, а вот еще что и с чем делать, и к чему, наверное, никак не притупится отношение, это с кассетными снарядами. Очень такое противоречивое вооружение, противоречивое, потому что отношения к нему очень разные и в разных странах. Есть страны, которые не подписывали, не поддерживали конвенцию о ее запрете. Россия тоже не совсем, скажем так, определилась на официальном уровне, я имею в виду на военно-промышленном кассетным снарядом. Но вот Киев отчитался, что и как с этими бомбами было сделано. Потому что одно дело все-таки, я понимаю, что я сейчас немножечко в серую зону захожу, одно дело производить, а другое дело обстреливать мирное население, сбрасывать на мирных жителей. Вот отчитались, было сообщение, по-моему, где-то несколько недель назад о том, что из украинского Минобороны, что будут отчитываться. Что-то может сейчас поменяться? Или просто рутинное, дежурное, ну, как бы вот сдал, принял, как там, опись, протокол, отпечатки пальцев?
Ну да, по сути дела, они американцам расскажут, да-да, мы эти кассетные боеприпасы сбросили на территорию, которую считаем своей, украинской, все нормально, мы не украли и не продали их в другие регионы, как продавали стингеры, все такое. Только в этом смысл. А ожидать на этот счет реакции, Алексей, ну, все мы заметили, были очередные годовщины бомбардировок Нагасаки и Хиросимы.
И неназываемой страной, Юрий Ильич, извините, назову, просто была бомбардировка, да.
Да, никто не сказал, что это сделали Соединенные Штаты Америки. Уже вроде как, ну, вот забыто. Точно так же и с кассетными боеприпасами. Американцы уверены. Они хотят, они считают нужным давать это варварское оружие Украине. Ну, дадут, потом пройдет время, и никто не посмеет их в этом упрекнуть. В этом вот ощущение гегемона, его правоты во всем, что оно делает, американцы демонстрируют во всей красе. Тем более, когда есть такая подопытная территория, как Украина, они же еще с любопытством наблюдают, а какая эффективность этих кассетных боеприпасов? Стоит ли вообще когда-то прекращать их производство и использование?
Угу. Ну, в этом плане, опять же, все-таки я и повторю, и напомню, что у разных стран разное отношение к этой конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. Россия тоже ее не подписала. Но, опять же, и Китай не подписал, Соединенные Штаты, понятное дело, тоже. Другое дело, все-таки повторю, есть разница между отношением к конвенции и другое дело к использованию против мирного населения. И вместе с тем, кстати, на что еще... А вот давайте такой еще вопрос еще здесь задам. А подход, на ваш взгляд, к вот этому неконвенциональному оружию как-то сейчас меняется? То есть к тому оружию, к которому вот действительно разные страны не определились, как относиться. Это не обязательно какое-нибудь, там, не знаю, химическое, биологическое, потому что есть и вот такое, вроде бы, обычное, ну, как сказать, такое регулярное, никого ничем не удивляющее, но не менее смертоносное, если не более смертоносное, учитывая, что какие-то кассеты могут лишь, ну, кассеты, в смысле, не разорвавшиеся снаряды, вот эти менее габаритные боеприпасы, которые из этих больших кассет вываливаются, они могут годами, а то и десятилетиями лежать и быть угрозой каким-то еще и будущим поколениям. Каким-то, говорю, потому что неизвестно, каким, следующим или через 4.
Алексей, единственный политик мировой возвысил голос против этих кассетных боеприпасов, это премьер-министр Камбоджи. Камбоджа жутко пострадала от американских кассетных бомб. Война закончилась почти 50 лет назад, а он говорит, проблемы уничтожения, очистки территории от остатков этих кассетных боеприпасов Камбоджа до сих пор не решила. Кто услышал Хун Сена? Никто. Они там, та же самая Канада говорит, мы не согласны с американцами, что они поставляют на Украину эти боеприпасы, потому что Канада, допустим, подписала эту конвенцию. Ну и что? А дальше они продолжают поставлять вместе с американцами другое оружие на Украину. Это выглядит замечательно. Германия против применения кассетных боеприпасов. Поэтому, ну, мы против, поэтому вы получите от нас там ракеты «Тауруса» или новые «Леопарды» или еще что-то такое. Их ничего не остановит. Это пресловутый вот мина-лепесток. которыми Украина засыпала города Донбасса и Луганска.
Юрий Ильич, на секундочку буквально вас прерву. Это, кстати, вот ваши слова к тому, что кассетные боеприпасы использовались и до этого лета. Просто сейчас такое сообщение, что их эти снаряды поставляют из Соединенных Штатов, какие-то излишки там что-то на складах обнаружили. И причем внутри самих Соединенных Штатов нет тоже единой позиции по этому вопросу. В политических кругах, в Сенате, в Конгрессе тоже есть те, кто считает, что эти боеприпасы необходимо уничтожить, а не поставлять на какие-то потенциальные места военных действий.
Ну да, химическое оружие, подписанное соглашение. Американцы уничтожили с опозданием там лет на 15. Сейчас, наконец, рапортовали об уничтожении. И тут же начали обвинять Россию, что она вроде бы чего-то не то делает с химическим оружием. И слушания очередные в ООН о том, что Сирия вроде бы использует химическое оружие. То есть сами они это делали, но... А то, что делают они, это совсем другое. Так и с этими кассетными боеприпасами. Если и вдруг Россия применит кассетные боеприпасы, мы увидим, какой вой осуждения...
А почему увидим? Видели в прошлом году на официальных брифингах военным преступлением, это называли первые лица... Белого дома, администрации. Юрий Ильич, не так много времени. Еще один буквально ваш комментарий. Хочется по поводу того, что снова слышим, снова читаем комментарии, мнения, мысли о том, что, как это правильнее сказать, контрнаступление не удалось. Причем по-разному это все описывают и с точки зрения конкретных достижений, потому что вот временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Полицкий говорит, что не дошли даже до первой линии обороны, взяли там несколько выносных опорных пунктов. Есть комментарии, правда, я вот уже подсмотрел, по-моему, это в арабской прессе о том, что надежда, прям вот с таким заголовком, я не очень хорошо в арабском понимаю, но вот прям заголовок из серии «Война и разочарование Запада» и ключевой тезис «Надежд нет». То есть как-то это стало больше и чаще повторяться, и вот нет такого, что ничего не поменяется, что будут гнать и дальше людей на убой, и просто пока не придумают что-то, пока не какой-то точки зрения не придут, которая устроит всех, все это будет продолжаться и приводить только к человеческим жертвам.
Да, я думаю, что так и будет. Так и будет продолжаться. Я одного западного эксперта прочитал очень меткое замечание. Он сказал, что гордость западных политиков не позволяет им признать, что они проигрывают Россию. Это бензоколонки с ракетами. Ведь были определенные представления, когда отвергали наши идеи об обеспечении безопасности России в конце 2021 года, была такая снисходительность. О чем вы говорите? Кто с вами будет считаться? Теперь вот эти 560 дней специальной военной операции показали, что считаться надо. А выход-то какой? Они должны признать, да, нам не удается победить Россию, загнать ее в угол. Сначала же речь шла о победе Украины, потом речь зашла о том, что надо нанести поражение России, а теперь уже идут о чем речи. Надо не допустить победы России. Смотрите, как риторика меняется.
А очень забавно в этом смысле, прошу прощения, смотреть, знаете, такую подборку заголовков можно из одного издания, можно даже одного конкретного автора, где вот это меняется подход от того самого победного к тому, что что-то там тормозит.
Да, и вот в связи с этим они будут это все продолжать. Да, мы ссылаемся на то, что опрос общественного мнения показывает, что число, безусловно, поддерживающих помощь Украине, снижается, но оно по-прежнему около половины.
Да. Оно есть.
Это раз. И заметим, что начинается вот новый избирательный сезон. В Польше выборы объявлены уже в октябре. И господин Зеленский заявил, что у наших друзей новый политический сезон. И этот сезон должен быть украинским. То есть все выборы должны пройти под одну только гребенку. Разговор должен идти. Мы избираем ту власть, которая будет помогать Украине. И в Польше, посмотрите, сейчас ситуация такая, что Моровецкий пусть на 6 пунктов, но опережает его партия с партию Дональда Туска, своего оппонента, который тоже не является этим голубем. Но получается, что Польша готова избрать ту власть, которая все свои ресурсы тратит на перевооружение Польши, на создание самой крупной армии в Европе и на помощь Украине. Вот это реалии.
Польша здесь, конечно, очень важный фактор, потому что находится географически близко, но и про американские президентские выборы тоже слышны такие тезисы о том, что будущее Украины зависит от того, кто победит, как оно будет и сколько какой президент, какой из возможных будущих президентов туда что-то может отправить. А вот о том, что с этим самым, как это правильнее даже сказать, с контрнаступлением надежд нет. Вот с этим как быть? Потому что это все подвязывается и к решениям с саммита, который состоялся, саммит Альянса, несколько недель назад. И о том, прям вот эти фотографии расходились Зеленский с очень недовольным видом. И причем все было понятно, что вот такого решения, которое хочет Украина, там не будет принято. И вместе с тем оно есть, а к этому подводили и ужесточенные боевые действия, и другие, скажем так, террористические акты.
Алексей, я все вот эти фотографии, все эти разговоры, Зеленский недоволен Западом, Запад недоволен Зеленским, считаю только информационным туманом. Это для того, чтобы вот это жевали, не обращая внимания на реальные вещи. Угу. Байден говорит про новые 10 миллиардов военной помощи Украине. Германия заявляет о том, что она обсуждает вопрос о поставке ракет «Таурус» и так далее. Они не собираются останавливаться. Они будут продолжать. Вот для меня самое важное сейчас сообщение о продвижении российских войск на Харьковском направлении. Впервые об этом упомянул президент, о том, что продвинулись по фронту и в глубину. Сейчас идут эти сообщения о наступлении в районе Купянска. Кстати, эксперты говорят, что на самом деле этот город Купинск, по-русски это называется, а не Купянск. И вот это ключевые вещи. Когда мы начнем это продвижение реальное, когда слова итальянского эксперта, что в результате этого контрнаступления Украина рискует потерять Харьков, Одессу, Николаев. Вот это те вещи, которые имеют значение. Обсуждение, что Зеленский надувает губки и кокетливо говорит, ну что ж вы, ребята, так мало мне помогаете, это все не имеет реального значения. Реальные вопросы решаются именно там, на линии столкновения.
Юрий Ильич, несколько сообщений уже такой международной повестки, что ли, из других областей, потому что вот вы упомянули сезонно, предвыборное новое, еще такое слово тоже телевизионное, сериальное, учитывая прошлое некоторых политиков, звучит немножечко двусмысленно. А вместе с тем вот в Эквадоре один из кандидатов в президенты был убит, причем во время митинга случилось, там несколько человек еще были ранены, причем кандидат, который по всем прикидкам, ну, на победу особых шансов не имел, Фернандо Вильявисеньо, но вместе с этим есть часть кандидатов, которые приостановили свои кампании в знак солидарности. Я понимаю, что это Латинская Америка, там вот тоже не так много оттуда сообщений приходит. Испаноязычному спутнику огромнейший привет за то, что стараются освещать все как можно, но, к сожалению, не так много испаноязычного, да, латиноамериканскому, не так много подробной информации, но вот рано или поздно приходишь к тому, что в Латинской Америке это получается какая-то такая постоянная реальность, потому что в Мексике пару лет назад тоже чуть не кандидат в президенты просто убили в голову выстрелом на камеру, причем я очень хорошо помню, что это было заснято, по-моему, на камеры наружного наблюдения. Но вот это просто было видно. Эквадор — это, конечно, не Мексика, это Южная Америка, но вместе с тем тоже как-то немножечко пугает.
Да, Алексей, кстати, убили-то нашего с вами коллегу, он же журналист.
Вы думаете, это еще с этим видом деятельности?
Нет, говорю просто, что ну вот коллега наш, а ведь он, по сути дела, знал, кто вот это может сделать, называл там руководителя одной из этих группировок по прозвищу Фито, и в Мексике тоже. Получается, что реалии 21 века остаются такие же, какие были и в 19-м, и в 20-м. То есть военизированные банды, которые специализируются, конечно, прежде всего на наркотиках, они в политике пытаются диктовать свои условия и привычным для них методом, убивая тех, кто им не подходит. И, к сожалению, вот в Эквадоре случилось это. Но то, что снялись ряд политиков, приведет ли это к тому, что выборы будут отменены, они 20 августа уже должны состояться, не знаю. Вы правы, мы не очень сейчас достаточно хорошо знаем.
Юрий Ильич, тоже вот как раз поправлюсь. Кандидата в мэр в Мексике застрелили, я сейчас проверил, просто чтобы не быть голословным. Там человек, больше 100 человек были убиты в рамках предвыборной кампании, но вот кандидат именно на какой-то пост, это в мэры все-таки был. Несколько лет назад, до коронавируса.
И там запугивали, чтобы люди вообще в выборах не участвовали и на выборы не шли. И здесь, в Эквадоре, похоже, вот примерно такая же реализуется акция.
А в Пакистане что происходит, как скажете? Потому что там президент дал согласие на роспуск национального собрания и обвиняют в том, что вот якобы есть у определенной политической силы серьезная поддержка, и теперь власти страны пытаются всячески этого избежать. Имя Имрана Хана, вот этого самого политика, весьма популярного, местного, оно звучит совершенно по-новому сейчас.
Настаивал на проведении выборов премьер-министр Шахваз. Вот, по сути дела, вот эта фамилия Шахваз, это такой целый клан. Туда же привязывают еще и Пхутта клан, который страной правил, и вдруг туда ворвался.
Вот имя этот, из например, такого прошлого,
Да. Хан, который разрушил, видите, его все-таки им удалось посадить. И они то, что решили сейчас на проведение выборов, показывает, что власть действующая все-таки надеется, что им удастся победить на этих выборах. А нельзя ведь исключать того, что партия, которую поддерживает Хан, который ее все время из тюрьмы призывает к разного рода протестным действиям, может тоже набрать голосов. То есть нестабильность Пакистана продолжает быть реалией политической жизни этой страны.
Юрий Ильич, а если немножечко обобщить, вообще вся вот эта ситуация с выборными, с предвыборными кампаниями, с информационным сопровождением не выглядит какой-то вот новой, что ли, меняющейся? То есть, ну, действительно, благодаря соцсетям, благодаря интернету, благодаря тому, что, ну, к сожалению, развивается и черный рынок, и самая разная преступность процветает подобного рода, и причем очень сложно расследуемая, как-то вот по-новому политика начинает выглядеть, потому что, ну вот, казалось бы, что заявились, провели дебаты, проагитировали, провели мероприятия, разошлись. А сейчас это вот все как-то вот, ну, не удивляешься совершенно ни каким-то подковерным делам, ни тому, как политик, первое лицо государства, может, например, предпринимать меры по отношению того, чтобы ограничить деятельность или активность другого кандидата. Это я сейчас про американскую говорю систему, а не про какую-то другую, если вдруг кто подумал. И это становится нормальным.
Вы правы, раньше было так. Человек говорил, я не интересуюсь выборами, я телевизор не смотрю, газет не читаю, радио не слушаю, меня это не касается. Сейчас у него так не получится, потому что все, ну, основная масса пользователей интернета, ты открываешь интернет, и тебе вот эти новости, связанные с политикой, с выборами, просто выбрасываются перед твоими глазами, ты волей-неволей в это втягиваешься. Это раз. И во-вторых, когда мы говорили, что политика сейчас организуется как некое шоу, оно идет во всей красе, и человек, обыватель, волей-неволей, он читает о политике такие вещи, там новости о том, как сидящий в тюрьме Имре Хан организует вот эти митинги протеста, или то, как было снято убийство вот этого кандидата в президенты в Эквадоре, оно же фактически чуть ли не в прямом эфире, об этом говорили, пользователи снимают, показывают, и это как бы повышает интерес к выборам. Но насколько это повышает сознательность выбора избирателя, вот это большой вопрос.
Да, и интерес ли там действительно к политике или просто вот как к очередному, сериалу,
картинки, да.
Сериалу, который новый сезон вышел, и теперь мы смотрим, где и кто, как кого-либо просто не попытается не пустить к выборам, а где-то, и действительно какие-то более жесткие меры будут предприняты. Юрий Ильич, вам спасибо огромное за подробный разбор таких разных ситуаций из разных концов света. Юрий Светов, политолог и журналист на радио «Спутник».